эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси. 9 часов вечера в Сухуми и Цхинвале. 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии проходят суды над участниками батумских беспорядков. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в удовлетворении иска бывшего президента Эдуарда Кукойты в адрес Центр избиркома. Что ждать от второго тура парламентских выборов самопровозглашенной Республики Абхазия? И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: британский парламент утвердил законопроект о Брексите. Турция приостановила контакты с Нидерландами на высоком уровне. Франсуа Фийон обвинен в растрате государственных средств. Палата лордов британского парламента одобрила окончательный вариант законопроекта, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Ранее он был одобрен Палатой общин. Премьер-министр Тереза Мэй может объявить о начале процедуры так называемого Брексита уже сегодня. Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, у которой правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая касалась предоставления гарантий находящимся на территории страны гражданам ЕС. Другая – наделение парламента возможностью заблокировать действия правительства по выходу из Евросоюза. Однако после того, как Нижняя палата отвергла поправки, палата лордов приняла закон без них. Процесс выхода Великобритании из ЕС должен быть начат к 31 марта и может занять до 2 лет. В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на то, что большинство парламентариев были против Брексита, это представители ведущих партий, консерваторы и либористы, заявили, что исполнят волю избирателей. Шотландия в случае выхода из состава Соединенного Королевства должна будет повторно пройти процедуру вступления в Европейский Союз. Об этом британской газете «Гардиан» рассказал чиновник из Брюсселя. Кроме того, по данным издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже подтвердил готовность принять Шотландию в ряды союзников по Североатлантическому Союзу. Большинство шотландцев проголосовали за пребывание страны в Европейском Союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, во время которого было принято решение выйти из ЕС. Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55% проголосовавших предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Турции заявили о прекращении контактов на высоком уровне с Нидерландами. Об этом заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Кроме прочего, Анкара запретила вернуться послу Нидерландов в Турцию после отпуска. Дипломаты не пустят страну до тех пор, пока голландская сторона не принесет извинения. 11 марта Нидерланды отказались разрешить посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он собирался участвовать в митинге в Роттердаме в поддержку поправок к Конституции Турции. Мэр города запретил мероприятие по соображениям безопасности. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ назвал власти Нидерландов пережитком нацизма. После инцидента турецкие политики призвали отменить дружественное соглашение между Анкарой и Амстердамом. По данным агентства Рейтер, голландские инвестиции в экономику Турции составляют около 16% всех иностранных инвестиций. Для Анкары Нидерланды – крупнейший рынок сбыта. Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявлено обвинение в хищении государственных средств, передает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Предварительное обвинение касается рабочих мест в парламенте, которые ранее были предоставлены членам семьи Фийона. Ранее во вторник издание «Парисан» сообщило, что дети Фийона перечисляли часть заработной платы на банковский счет своих родителей. Мари Фийон перевела на счет Франсуа и Пенелопы Фийон около 70% заработанных средств, а Шарль Фийон около 30%. По данным издания, дети политика проговорились об этом на допросе. В конце января стало известно о том, что Фийон нанимал на работу в парламент собственную жену и детей. Следователи выясняют, действительно ли члены семьи Фийон работали в качестве парламентских ассистентов или только получали зарплату. До этого Фийон считался фаворитом президентской гонки, но после скандала с трудоустройством супруги популярность правоцентриста резко снизилась. 6 марта Фийон, несмотря на грозящие ему уголовное преследование в связи с фиктивным трудоустройством жены, получил единогласную поддержку руководства партии «Республиканцы», от которой он выдвинут в президенты. На авиабазу в Египте на границе с Ливией прибыло подразделение российского спецназа. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на американские и египетские дипломатические источники. Собеседники агентства США на условиях анонимности ранее заявили, что российские военнослужащие и беспилотные летательные аппараты прибыли несколько дней назад. Населенный пункт Сиди Барани в 100 километрах от египетско-ливийской границы. Источник агентства не исключили, что целью этих действий России может быть поддержка командующего ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который не подчиняется признанному международному сообществом правительству Ливии. Официального подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России сообщение СМИ о переброске спецназа отрицает.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В беспорядках в Батуми правящая партия «Грузинская мечта» продолжает обвинять политических оппонентов. Словесная перепалка между политиками проходит на фоне судебных процессов над участниками акции в курортной столице Грузии, переросшей в физическое противостояние с полицией и погромы. Правозащитные организации утверждают, что задержанных гораздо больше, чем официально объявлено. Наш тбилисский корреспондент Владимир Унанян следит за развитием событий.
События в Батуми грозят перерасти в серьезное внутриполитическое противостояние. Представители правящей грузинской мечты уже прямо обвиняют политических оппонентов от бывшей партии власти в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Вице-премьер Александр Джиджилава после сегодняшнего заседания правительства заявил, что за батумскими погромами стоит единое национальное движение.
У нас есть подозрение, что эти чувства местного населения и возникший там конфликт были использованы. Это подтверждают заявления членам национального движения в последующие дни. Все это подтверждает то, что у них есть желание использовать любой конфликт в своих политических целях. Они ставят свои политические цели выше спокойствия страны или какого-либо региона.
По мнению представителей грузинской мечты, то, что произошло в Батуми, является прямой визуализацией заявлений и призывов экс-президента Михаила Саакашвили, которые он делал до и после парламентских выборов. Противники власти в ответ заявляют, правительство пытается уйти от ответственности, переложив вину за батумские события на оппозицию. Премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал следственные органы как можно скорее разобраться в ситуации и пообещал, что никто из виновных в организации погромов не уйдет от ответственности.
Хочу поблагодарить всех тех людей, благодаря терпению и умеренным действиям которых мы сумели избежать очень серьезной провокации. Благодарю полицейских и всех госслужащих, задействованных в этом деле, за мужество, терпение. Спасибо правительству Аджарии и представителям центральной власти. Расследование идет, и это очень серьезная провокация с явным оттенком запланированности. Никому не должна сойти с рук. Расследование обязательно продолжится и завершится. Тот, кто сделал этот шаг против государственности, обязательно должен быть наказан.
Да, усиленно дай саджусь, если вы сахарный погрю, вы с ней на амдек.
К строжайшему наказанию участников Батумской вакханалии призвал и президент. Об этом заявила сегодня пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе. По ее словам, Георгий Маргвелашвили ждет скорейшего расследования.
Свобода слова и самовыражение очень важны, но как только это выходит за определенные рамки, нужно очень своевременно и правильно реагировать. Соответственно, все участники этой вакханалии, которая происходила той ночью в Батуми, должны быть строго наказаны. Эту ситуацию нужно очень хорошо проанализировать от начала и до конца.
Впрочем, задержанные полицией участники батумских событий своей вины не признают. Они заявляют, что полицейские задерживали всех, кто попадал под руку, вне зависимости от того, участвовали они в беспорядках или нет. Сегодня батумский суд вынес решение в отношении 7 задержанных. Они должны будут заплатить штраф в размере 250 лари. Что грозит остальным, пока неизвестно, говорит адвокат Роман Папидзе.
Мы не знаем, на кого будет заведено уголовное дело. Расследование по факту идет. Возможно, встанет вопрос ответственности лиц, задержанных административным путем или абсолютно других лиц. Официальной информации об идентификационных лицах пока нет. Насколько мне известно, на данном этапе идет сбор улик. У меня также нет точной информации, сколько человек задержано, называются разные цифры.
В официальных цифрах сомневаются и правозащитники. Сотрудники аппарата омбудсмена утверждают, что реальное число задержанных почти в 2 раза превышает озвученную МВД цифру в 40 человек. И это только те, о которых известно, говорит представитель народного защитника Циала Катамадзе.
По нашей информации, в день акции было задержано 75 человек. 66 из них задержали непосредственно на акции, а 9 в отделение патрульной полиции доставили патрульные экипажи. Наши представители в течение 3 дней обходят места, где могут находиться лица, задержанные в результате акции. На данный момент мы поговорили с 30 задержанными. Часть из них утверждает, что не живет в Батуми, но трудно говорить о какой-либо закономерности, опираясь лишь на несколько фактов.
Между тем, в грузинском сегменте социальной сети Facebook вовсю обсуждают, кто стоит за событиями в Батуми. Очевидцы говорят о том, что агрессивно настроенных молодых людей организованно подвозили к месту акции на микроавтобусах. Немалая часть участвующих в дискуссиях уверена, что руку к беспорядкам приложили националы в надежде спровоцировать цепную реакцию по всей стране. Но выигрыши остались именно власти. События практически дали правительству легитимный повод в будущем разгонять любые протестные акции во избежание развития событий по батумскому сценарию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня оценивали ежегодный доклад генсека НАТО Йенса Столтенберга. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал важным тот факт, что в обнародованном накануне отчете за 2016 год Грузия еще раз упомянута как страна-аспирант, у которой с НАТО очень тесное партнерство. Об этом и других основных акцентах доклада генсека в сюжете Мзии Парисишвили.
Никогда с момента окончания холодной войны НАТО не сталкивалось с такими большими проблемами в своей безопасности, как сегодня, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции, приуроченной к публикации его ежегодного доклада. Поворотной точкой, говорится в нем, стали усиление террористической организации ИГИЛ, аннексия Крыма России и ее усиливающая агрессивность. Поэтому сегодня Североатлантический союз должен одновременно заниматься как коллективной обороной, так и кризисным регулированием. Но угрозы, исходящие от ИГИЛ и России, трудно сравнивать, говорит Йенс Столтенберг.
Мы стали свидетелями большого насилия на юге, когда ИГИЛ взяло под свой контроль значительные территории в Сирии и в Ираке. Теперь ИГИЛ вынужден защищаться, теряет почву под ногами, но нам необходимо продолжать поддержку международной коалиции, борющейся с ИГИЛ. В то же время мы наблюдаем более агрессивную Россию, которая присоединяет Крым, незаконно аннексирует Крым и дестабилизирует Восточную Украину. Это то, на что мы должны реагировать. Но мне очень сложно сравнивать различные угрозы и вызовы. ИГИЛ – террористическая организация, ответственная за теракты и невиданную жестокость. Россия является соседом. Россия должна остаться, и мы стремимся к более конструктивным отношениям с ней. Поэтому я приветствую тот факт, что нам удалось возобновить политический диалог с Россией в 2016 году на трех заседаниях Совета Россия-НАТО.
Заявил генсек НАТО. Все, что делает НАТО, отмечается в докладе. Это самооборона, ответ на возросшую военную активность и воинственную риторику РФ, которые снижают стабильность и предсказуемость. Этим и объясняется увеличение сил НАТО быстрого реагирования, усиление присутствия в Балтийских странах, а также планы усилить оборонное военное присутствие и в черноморских странах Восточной Европы, в том числе и Грузии. О ней как о важном партнере, не входящем в НАТО, говорится и в другой части доклада генсек НАТО за 2016 год. Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция участвуют в расширенном сотрудничестве с НАТО, которое включает специализированные консультации по вопросам безопасности, непосредственное участие в учениях. Грузии уделена и отдельная глава, в котором вновь подтверждается, что двери альянса для нее открыты, а также отмечены другие важные моменты сотрудничества в формате Грузия-НАТО. Ежегодный доклад генсека НАТО не остался незамеченным в Тбилиси. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе обратил внимание общества на следующее.
Грузия еще раз упомянута как страна-аспирант, у которой очень тесное партнерство с НАТО. Также отмечен тот прогресс в практическом интеграционном сотрудничестве. Речь идет о том, что НАТО продолжает поддержку Грузии, и совместные действия приближают Грузию к членству в НАТО.
Грузинский сюжет в докладе генсека НАТО считает важными вице-президент Атлантического совета Бату Кутелия. Тем не менее, ему хотелось бы, чтобы наряду с упоминанием российских угроз территориальной целостности Украины упоминалась бы и Грузия.
Понятно, что НАТО сейчас переключена на свою внутреннюю повестку. Насколько эффективными будут предпринимаемые альянсом сдерживающие механизмы, начали модернизацию вооружения и увеличение военного контингента НАТО. Тем не менее, хотелось бы услышать о проблемах, созданных Россией не только Украине, но и Грузии. Это зависит от активности правительства Грузии. Задачей нашей дипломатии постоянное напоминание о наших проблемах. Если она исчезнет из повестки дня НАТО, это очень плохо отразится на безопасности нашей страны.
Впрочем, Бату Кутелия отмечает, что на уровнях декларации Североатлантический альянс регулярно осуждает признание России независимости от отколовшихся регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Вот и сегодня спецпредставитель генсека НАТО в Центральной Азии на Кавказе Джеймс Апатурай заявил, что НАТО не признает выборы, проведенные 12 марта в грузинском регионе Абхазия, и что страны НАТО не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рассмотрение иска бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты к Центризбиркому, отказавшему ему в регистрации кандидатом в президенты, продолжалось сегодня 9 часов. Весь день у здания суда проходила акция протеста сторонников политика. С подробностями из Тхинвали наш корреспондент Зарина Санакоева.
В 7 часов вечера коллегия Верховного суда, состоящая из трех судей, единогласно приняла решение отказать экс-президенту Эдуарду Кокойте в иске против ЦИК республики. Заседание Верховного суда началось в 10 часов утра и продолжилось в 9 часов. До Эдуарда Кокойте и его сторонников в суд пришли генеральный прокурор Рузмак Джагаев и глава КГБ республики Виктор Шаргаев. Через 10 минут после начала заседания к зданию подошли около 300 сторонников Эдуарда Кокойте, которых еще вчера через социальные сети призвали прийти и быть свидетелями действий власти. Вплотную к зданию подойти им, как и накануне, не удалось. Улица, прилегающая к зданию Верховного суда, сегодня была перекрыта не только обычными заграждениями, но и тяжелой техникой и бронированными военными грузовиками. Тем не менее, и среди сторонников Кокойте, и среди вооруженных силовиков царила атмосфера спокойствия и даже благожелательности. Около полудня суд сделал небольшой перерыв, Кокойте вышел к сторонникам. Политик сказал, что недоволен аргументами и ходом суда.
Ну, я рассчитываю на объективность и на справедливость нашего суда. Слишком много фальсифицированных документов, это пускай будет на совести действующих властей.
Хокойто поблагодарил сторонников, которые все это время не переставали скандировать его имя. Снова напомнил о многочисленных фальсифицированных документах и заверил, что в любом случае будет стоять до конца. Одна из присутствующих, Елена, как свидетель, ожидала приглашения на процесс перед зданием суда. Она рассказала, что собирается рассказать судьям, что Хокойто находился в республике в спорный период времени.
Я обманывать не буду, то, что я видела, я это скажу. Нет у меня никаких прогнозов, потому что против него такая нечистоплотность, что очень трудно прогнозировать. Людей вывели с оружием на улицу. Это оружие для того, чтобы стрелять, больше ни для чего. А в кого они будут стрелять, вы мне скажете? Вчера они были без оружия, сегодня они получили приказ выйти с оружием. И кто этот приказ издал? Это первый враг юго-осетинского народа. Вот я помню, 23 ноября 89 года мы здесь стояли все. Но мы стояли против врага. А сегодня мы против кого здесь стоим?
Все это время обстановка в районе здания суда и по всему городу оставалась спокойной, если не считать перекрытых улиц вокруг здания администрации президента. После оглашения вердикта Эдуард Хокойто вышел к своим сторонникам и сообщил о решении суда отказать в удовлетворении его иска против ЦИК. Экс-президент обвинил в этом действующие власти и сказал, что будет добиваться того, чтобы президентские выборы 9 апреля не состоялись. Светлана Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему об исторических параллелях и неожиданных героях сегодняшнего протеста в Южной Осетии, рассуждает наш корреспондент Ирина Келихсаева.
5 лет назад сторонники Эдуарда Хокойто едва ли могли примерить на себя роль протестующей оппозиции. Тех, кого еще не поразил вирус массовой амнезии, в том числе журналисты, помнят, что именно во время правления экс-президента охота на ведьм стала популярной чиновничьей забавой. Любое инакомыслие воспринималось предательством интересов народа. С легкой руки Хокойто наклеивались ярлыки «шпион» и «прогрузинский элемент». Устраивали самосуды и избиения на улицах Схинвала те, кто сегодня громче всех ругает власть за нарушение своих гражданских прав. Одна из участниц народного шествия в поддержку экс-президента, которая отстояла возле здания Верховного суда весь день, в разговоре со мной заметила: «Когда-то мы смеялись над Аллой Джоевой и людьми на площади, а сейчас, выходит, сами оказались в таком положении». Сегодня я пыталась разговорить и тех самых людей с площади, которые в декабре 2011 года протестовали против Эдуарда Хокойто, вынудив уйти его в отставку. Представитель общественного движения «Осетия Площадь Свободы» на мою просьбу прокомментировать действия экс-президента по телефону ответил: «Личность Хокойто давно не представляет для нас никакого интереса. Все остальное – вопрос, который должны решить власти в законном правовом поле». Более разговорчивые участники «Снежной революции» в социальных сетях, где на все претензии к действующей власти, они отвечают, в отличие от 2011 года, не видят снайперов на крышах и озлобленных силовиков в масках, готовых стрелять в свой народ. Журналист Ирина Домбегова, которая была в 2011 году редактором газеты «Оппозиционной партии», призналась: ей сложно комментировать протест Хокойто и его сторонников. Трудно понять даже психологические моменты, которые толкают этих людей на бурное возмущение несоблюдением закона, который они неоднократно сами попирали.
Они все прекрасно знают. Они знают, что грубо нарушают закон. Что все в рамках Конституции и закона. Опускаем, кто этот закон принимал, в каком виде, как, собственно говоря, это все происходило. И они прекрасно знают, что могут поставить страну вновь на грань гражданской войны, но не гнушаются ничем, потому что жажда власти застилает глаза на настолько велика, что судьбы человеческие, судьба даже страны их волнует в последнюю очередь. И я просто не понимаю, как можно этого не замечать.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов, которого я попросила дать характеристику электорату Хокойто, объясняет причину поддержки бывшего президента ростом протестных настроений.
К сожалению, у нас в течение 20 лет наблюдаются пляски с граблями. И каждая наша очередная власть, она наступает на те же самые грабли и повторяет те же самые ошибки. То есть, когда создается вакуум вокруг власти, и когда власть начинает слышать только хвалебные оды и дифирамбы, независимо, будь то Чибиров, будь то какой-то суверен, будь нынешняя власть, и упускает из виду нарастание массового недовольства, то это приводит к таким же результатам, к предсказуемым результатам.
Парадоксально, но это именно та масса, которая в свое время смела Кукоэте с президентского поста. Когда речь идет о протестном электорате, говорит эксперт, то люди голосуют не за кого-то, а против кого-то. При этом, по словам Базагова, у экс-президента, конечно, есть и преданные сторонники. Сегодня, как и в 2011 году, на центральной площади Цхинвала его приверженцы в ожидании решения Верховного суда танцевали, играли на народных инструментах. И это еще одна небольшая деталь, связавшая два протеста, спровоцированных Эдуардом Кукоэте. Кстати, после оглашения результата заседания Верховного суда, оставившего в силе вердикт ЦИК об отказе экс-президенту в регистрации, его приверженцы собрались на той же театральной площади. Символом борьбы Кукоэте и его сторонников за свои права стала престарелая женщина, которая все эти дни ходит на акции протеста с портретом политика в руках. Объективы фотокамер выхватывают ее из толпы. Приверженцы радуются ее непосредственности. У большинства моих коллег, которые встречались с ней, ее искренность и преданность на фоне вечной борьбы экс-президента за власть вызывают только сочувствие. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас обзор грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Причины батумских событий комплексные, необходимо учесть каждую из них, чтобы избежать последующей эскалации событий, заявила в интервью информационному интернет-агентству Interpress News политолог Хатуна Лагазидзе. Власти, получившие конституционное большинство, посчитали, что из-за отсутствия сильной и влиятельной оппозиции никто не сможет воспользоваться социальным недовольством, говорит респондент агентства. Однако они ошиблись. Все убедились, что хаотичный социальный протест намного опаснее, чем управляемые идеи или политической партией, сказал Лагазидзе.
Меня больше всего беспокоит то, что часть нашего населения, как видно, посчитала, что мирные протестные акции исчерпали свой ресурс, поскольку власти на них не реагируют. Эти люди решили обратиться к агрессивным формам, забытым после 90-х годов. Это самый опасный симптом. Чем больше людей будут считать, что ресурс мирного диалога с властями исчерпан и нет таких альтернативных политических сил, которым общество может доверить мирную защиту своих интересов, тем больше будет расти в обществе заряд выражения протеста в агрессивной форме.
Руководство страны должно всячески убедить граждан в том, что насилие и разговор с властями в агрессивной форме не способ достижения своих целей, продолжила Хатуна Лагазидзе. Кроме того, они должны начать искать реальные причины произошедшего и виновников, а не обвинять во всем своих политических оппонентов, иначе реальные причины завтра или послезавтра могут вновь напомнить о себе в более тяжелой форме, сказала респондент Interpress News. Лагерь для беженцев за пределами Евросоюза не австрийский эксклюзив, заявил посол Австрии в Грузии Арат Бенко в интервью газете «Квирис Палитра». Эту фразу он произнес, комментируя предложение, недавно высказанное министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, о создании центров для мигрантов в Грузии, в Египте и западно-балканских странах. Идею обсуждают в Брюсселе уже несколько месяцев, сказал Бенко, однако никаких конкретных предложений пока не было.
Этот вопрос не обсуждался с правительством Грузии. Австрия с успехом сотрудничает с Грузией в разных сферах. Мы называем вашу страну партнером и в вопросе борьбы с миграцией. Министр сделал акцент на этом. Это всеевропейская проблема, и в ее обсуждении участвует и Грузия. Я понимаю, что легко было интерпретировать этот посыл, что многие сделали.
Многие российские СМИ заявляли, что создание в Грузии лагерей для беженцев – плата за принятие безвизового режима, продолжил Арат Бенко. Однако ничего общего у двух этих вопросов нет. После вступления в силу визовой либерализации авиации в Грузии придется столкнуться с новыми вызовами, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Если в прошлом году Тбилисский международный аэропорт принял более 2 миллионов пассажиров, в этом году число это может достигнуть 4 миллионов, утверждает основатель грузинской авиакомпании Аэрзена Иасе Зауташвили.
Когда Тбилисский аэропорт переходил в управление турецкой компании-оператора TAV Urban Georgia, одно из требований грузинской стороны было повышение пропускной способности аэропорта до 1500 пассажиров в час. Но и сегодня аэропорт может обслуживать одновременно лишь 3 рейса. Вспомним и то, что с него дважды сносило крышу и трижды заливало дождем. Там нет транзитного коридора.
Если, скажем, человек прилетел из Амстердама и должен через 3 часа отправиться в Москву, где ему находиться все это время? Там всего 2 кафе, а в туалетах антисанитария.
Все эти условия были прописаны в контракте, однако компания-оператор безнаказанно продолжает нарушать их, продолжил Зауташвили. Именно поэтому представители грузинской власти должны задуматься о пересмотре этого контракта до того, как усложнится ситуация, считает респондент Business Press News. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал в удовлетворении иска бывшего кандидата Эдуарда Кокойты в адрес Центр избиркома, сообщает корреспондент «Эхо Кавказа» в Цхинвале. Напомним, 4 марта Центр избирком оказал Эдуарду Кокойты в регистрации кандидатом в президенты. Согласно информации ЦИК, Кокойты не проживал в Южной Осетии последние 5 лет, а также предоставил недостоверные сведения об имуществе и судимости. Экс-президент назвал данные ЦИК о цензе оседлости сфальсифицированными информации и подал иск в Верховный суд. Сегодня около 300 сторонников Эдуарда Кокойты в течение всего дня находились у здания Верховного суда в Цхинвале, который рассматривал иск политика. Подходы к зданию суда были перекрыты грузовиками ЗИЛ, сотрудниками МВД, и ОМОН оцепил прилегающую территорию. Протестующие пришли с российскими и юго-осетинскими флагами, портретами Кокойты и Путина в руках. Сам экс-президент находится на суде. В судебном разбирательстве в настоящий момент люди остаются у здания суда. Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия осуждает решение о вхождении ряда формирований самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сказано в специальном заявлении ведомства. Как отмечают ведомства, процессы оккупации и аннексии продолжаются на фоне усиления властей Грузии привнести больше динамики в мирный процесс. НАТО не признает парламентские выборы, состоявшиеся 12 марта в самопровозглашенной республике Абхазия, заявил спецпредставитель генерального секретаря Альянса по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Апатурай, передает РИА Новости. Прошедшие выборы не содействовали урегулированию ситуации в Грузии. Союзники и партнеры по НАТО не признают грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, сказал Апатурай. В заявлении также отмечается, что Альянс вновь выражает полную поддержку территориальной целостности Грузии в границах, признанных международным сообществом. В ходе этих выборов депутат Госдумы Российской Федерации, первый замглавы Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал ряд замечаний, касающихся различных аспектов действующего законодательства республики и вопросов развития договорных отношений между Абхазией и Российской Федерацией.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В первом туре парламентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия были определены лишь 12 победителей. Это чуть больше трети депутатского состава. Самой громкой победой стало прохождение в парламент экс-президента Александра Анкваба. О возможных итогах второго тура рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сколько людей, столько и мнений. Вот и после состоявшегося воскресенья первого тура парламентских выборов в Абхазии своими впечатлениями, оценками и выводами о нем успело поделиться много абхазских и зарубежных наблюдателей, и все эти впечатления очень разные. Позволю я себе поделиться своими, но прежде всего о прогнозах. Поверьте, я не из тех, кто ими слишком увлекается. Как правило, прогнозы в политике весьма неблагодарное дело, и ввязываюсь я обычно в разговоры о том, что будет, только тогда, когда слышу нелепые, основанные на логических ошибках предсказания. Взять, например, вопли месяца три назад. В Абхазии, мол, так устали от политики, что парламентские выборы могут не состояться из-за неявки избирателей. Действительность оказалась совсем иной. Наоборот, в нынешних парламентских выборах приняло большее число избирателей, чем в предыдущих пять лет назад. До выборов не раз уже говорил на «Эхе Кавказа», и сейчас постфактум повторю. Как можно было делать такие панические предположения, основываясь на том, что в прошлом году из-за неявки не состоялись июльский референдум и декабрьские выборы двух депутатов в парламент пятого созыва? Уму непостижимо. Ведь в декабре это был протест избирателей против издевательской, по сути, ситуации, когда они должны были избирать факиров на час, то бишь парламентариев на три месяца. А в июле референдум провалился из-за обоюдного, по сути, бойкота его и оппозицией, и властью. Да и сам по себе народ, основная масса избирателей, хорошо это помню, очень не хотели втягиваться из-за этого референдума в возможный новый виток внутриполитического противостояния и общественной турбулентности. Скажу больше, по моим ощущениям, парламентские выборы очередные и неизбежные, которые, как и очередные президентские выборы, необходимы в любом демократическом государстве, подобно обновлению крови в организме, наоборот, противопоставлялись восприятии большинства граждан Абхазии предыдущим попыткам втянуть их в досрочные схватки за власть. Международные наблюдатели, побывавшие на днях в Абхазии, дружно отмечали также тот отрадный факт, что нынешние выборы проходили в спокойной и доброжелательной обстановке, и это не было дежурным реверансом гостей в сторону хозяев, ибо совпадало с ощущением в самом абхазском обществе. Как точно сформулировал известный российский политик Сергей Бабурин, ныне в Абхазии на выборах не ощущалось прежней нервозности. Я бы объяснил это постепенным накоплением опыта. В частности, раз от разу шлифовались методы борьбы с возможными приемами фальсификации результатов выборов, и даже пресловутая маркировка избирателей, вызывающая у многих раздражение, бог с ней, лишь бы не было лишних поводов для подозрений. Нынешняя кампания телеагитации кандидатов в депутаты была самая галантная из всех прошедших. Порой кандидаты даже перебарщивали по этой части, пока что, по крайней мере, до первого тура. Но несомненным плюсом является то обстоятельство, что эти прямые эфиры становятся в известной мере зеркалом, в котором отражается наше общество, точнее, его часть. Вместе с тем мы убедились, что проводимые по нынешней системе в Абхазии парламентские выборы – это, если не лотерея, то весьма загадочная вещь, ибо очень часто трудно бывает уловить те критерии, по которым один кандидат обходит второго или нескольких, порой гораздо более его подготовленных к законотворческой работе. Но чего я никогда не приму, так это истерических комментариев типа «что с нами происходит» иных наблюдателей, а в реальности членов той или иной политической команды, когда в парламент проходят те, кого мы не любим, то бишь представители другой политической команды. На один из таких комментариев какой-то ироничный интернет-пользователь откликнулся: «Ну что делать, если твой народ оказался тебя недостоин?» Говорить о политическом раскладе в парламенте шестого созыва, думаю, еще рано. Все решит второй тур, где определятся имена 22 депутатов, то есть почти 2/3 состава. При самом благоприятном для исполнительной власти итоге повторного голосования оппозицию в парламенте будут представлять лишь Александр Анквап, Дмитрий Дбар, еще, быть может, 1-2 человека. А вот при самом неблагоприятном их число может дойти до 7-8. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает выборную тему наша рубрика «Голоса» с жителями абхазской столицы беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Что вы ждете от нового состава парламента?
Лучшее, позитив. Конституцию менять никто не будет, конечно, ясное дело. Но если где-то что-то найдут нужным, это парламент имеет право сделать. Лев Давидович Малий.
Хорошая работа, принятие законов.
Каких?
В первую очередь о госслужбе. Самый такой необходимый закон. Юрий.
Ничего нового, по-моему, я не жду от этого нового состава. Молодых там очень мало, энергичных. Все те же люди, все те же знакомые нам люди.
Ну, пока еще не везде состоялись, да, будут вторые туры, вы знаете.
Знаете, все равно, мне кажется, ничего нового не будет в новом составе. Бела.
Парламент может и советом помочь президенту, и делом, и хотелось бы, конечно, чтобы это было взаимодействие и согласие, чтобы не было конфронтации между, там, допустим, президентом и парламентом, а было согласие. Константин.
Пусть уже оставят женщин в покое и разрешат им уже делать аборты. Это, по-моему, всех женщин беспокоит. Это очень сильно. Собрались пару мужиков и создали такой закон. За женщин все решают. Нет. Я считаю, что это неправильно. Женщины сами себе хозяева, должны решать сами, делать им аборты или не делать, рожать детей, не рожать.
То есть вы хотите, чтобы внесли поправки?
Поправки пусть внесут, да. А так остальное все я не знаю. Конечно, ждем чего-то лучшего, чтобы что-то изменилось у нас. Амра.
Без комментариев. Я так устал от этого.
Выборов отсюда. Я жду перемен. Чтобы в республике были перемены, чтобы по поезда часто, чтобы ходили. Аэропорт, чтобы заработал. Под Кулхором, чтобы туннель пробили, чтобы иметь прямое сообщение с Северным Кавказом, чтобы мы отсюда имели. Ну, чтобы закон не издавали, чтобы люди грамотные, чтобы были. Симон Адлева.
Ждем, чтобы они лучше поработали. Не так, как сейчас работают. По два срока сидят и ничего не делают, ни одного слова не высказали, потому что они туда приходят для того, чтобы себя обеспечить. Теплые места ищут. Если вот такие будут меньше, тогда можно ждать что-то. Владимир Агрба.
Практически ничего нового не жду, потому что все правила, по которым он избирается, они, в общем-то, неизменные. Как были, так и остались. Грубо говоря, у кого больше амбиций насчет того, чтобы что-то присвоить, тот и лезет туда, в этот парламент. Сергей.
Стабильность и развитие, процветание Абхазии. Варлам меня зовут.
Если правда, я ничего не жду.
Ожидаю лучшего. Много-много законов, которых выражали чаяния народа или вообще. Но законы были, но хочется исполнения, чтобы было больше. Сангулья Сырби.
Чтобы народ был доволен, только что кого избрали, чтобы они могли помочь государству прежде всего. На улицах там, на дороге. Вот это, чтобы как-то потихонечку выровнять, и чтобы мы были довольны красотой нашей республики. Наталья Николаевна.
Должны быть законы, они должны быть едины для всех. Хотелось бы, чтобы эти люди начали работать. Работать. Машины – это здорово. Но надо, чтобы в городе был порядок. И общество друг друга уважало немножко. Будут законы – будет порядок. Будет порядок – будет уважение. Будет уважение – будет любовь. Георгий меня зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
По предварительным данным Национального агентства статистики Грузии, в минувшем году страна существенно улучшила показатели по притоку прямых иностранных инвестиций. Эксперты, впрочем, полагают, что для устойчивого экономического роста таких инвестиций недостаточно. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Объем иностранных инвестиций в 2016 году составил 1 миллиард 645 миллионов долларов, что на 5% превосходит результаты прошлого года – 1 миллиард 564 миллиона долларов. По этому поводу замминистра экономики Нино Джавахадзе, выступая перед журналистами, отметила –
Согласитесь, это впечатляющие данные, что говорит о перманентном росте инвестиций из года в год. Транспорт и связь, строительство и энергетика – те отрасли, в которые привлечены наибольшие объемы инвестиций. Вместе с тем, по сравнению с 2015 годом, в перерабатывающей промышленности наметился рост инвестиций на 80%. Рост говорит о привлекательном инвестиционном и бизнес-климате, что является результатом осуществленных правительством реформ.
Между тем, специалисты отмечают, что власти попросту манипулируют цифрами, выдавая желаемое за действительное. К примеру, данные 2016 года более на 100 миллионов долларов уступают инвестиционным показателям 2014 года. Аналогичное положение по показателям перерабатывающей промышленности. В 2014 году в отрасль было инвестировано почти вдвое больше средств, чем в прошлом году. По словам экономиста Георгия Гаганидзе, после 2007 года, когда в Грузию было инвестировано порядка 2 миллиардов долларов, стране так и не удалось добиться существенного прорыва.
С тех пор ежегодно в Грузию инвестируется от миллиарда до полутора миллиардов долларов. Не меняется ни тройка лидеров стран-инвесторов, ни сектора экономики, куда осуществлена большая часть вложений из-за рубежа. К сожалению, это означает, что ни в стратегическом, ни в экономическом плане стране не удалось создать привлекательную инвестиционную среду, которая бы отразилась на росте благосостояния населения.
Между тем, правительство считает, что текущий год станет более успешным в плане привлечения инвестиций. Вот что заявил журналистам замминистра финансов Николас Гагуа.
С 2017 годом мы связываем более позитивные ожидания, чем в прошлом году. Особые ожидания у нас от налоговой реформы, осуществление которой началось с января нынешнего года.
Экономист Гоча Тутберидзе с известной долей скепсиса воспринял эти слова. По его мнению, правительство, с одной стороны, анонсируя налоговые послабления в виде так называемой эстонской модели, с другой стороны, не должно заявлять о готовности изъять из Конституции страны нормы, по которым правительству разрешено повышать налоги только по итогам референдума.
Я не вижу проектов, которые бы в этом году заинтересовали бы инвесторов. Определенные надежды были связаны со строительством глубоководного порта в Анакле, однако процесс буксует. Думаю, правительству будет сложно получить желаемые 2 миллиарда инвестиций без последовательной политики. Инвесторам нужна стабильность и больше гарантий, поэтому, когда власти одной рукой проводят реформу, а второй рукой анонсируют повышение налогов, это отпугивает инвесторов, которые и так рискуют, вкладывая деньги в нестабильный регион.
По мнению Гочи Тутберидзе, произошедшие на днях беспорядки в Батуми нанесли чувствительный удар по инвестиционному имиджу Грузии. По данным турагентств, несколько тысяч человек отменили посещение региона, что также должно послужить серьезным сигналом для властей. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Политолог Гия Нодия рассуждает о конфликте вокруг Рустави-2.
Иногда в политике бывают чудеса. Такое чудо произошло 3 марта, когда Европейский суд по правам человека временно приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии о передаче «Рустави-2» самого популярного и одновременно оппозиционного телеканала своему старому владельцу Кибару Халваши. Затем 8 марта суд продлил приостановление этого решения на неопределенное время, то есть до того периода, когда он рассмотрит иск телекомпании по существу. На это может понадобиться пара лет. Бидзина Иванишвили обещал отобрать Рустави через суд вскоре после того, как пришел к власти и с тех пор медленно, но верно шел к этой цели. Все должно было выглядеть так, как в свое время с российским НТВ. Правительство ни при чем. Идет спор хозяйственных субъектов. Выбрали подставное лицо – Халваши. Будучи в свое время карманным бизнесменом Михаила Саакашвили, был готов играть ту же роль и при Иванишвили. Власти понадобилось время, чтобы установить надежный контроль над судебной системой. Ушел из жизни официально в результате самоубийства основатель телекомпании, главный свидетель истории смены владельцев Нероси Кицмаришвили. Уважили просьбу западных партнеров и отложили окончательное решение суда на период после парламентских выборов. Затем передрались главные политические оппоненты в лице национального движения. Значит, сложнее стало мобилизовать народное сопротивление. В последнем случае власти, скорее всего, повезло. Так что казалось, что решение Верховного суда поставило окончательную точку. Громогласное заявление журналистов и оппозиции, что народ Руставе-2 не отдаст, никто на самом деле не верил. Операцию по присвоению властями независимого телеканала мало кто приветствовал, но это не значит, что народ был готов идти на баррикады. Но дело о Руставе-2 не касалось лишь одной телекомпании. Этим завершался цикл полной консолидации власти. В стране практически не осталось более или менее влиятельной силы, которая не была бы в какой-то мере подконтрольна Иванишвили. Даже в православной церкви произошел публичный скандал, который может помочь власти повлиять на решение чрезвычайно важного вопроса – кто будет следующим патриархом. Руставе-2 составлял очень важное исключение. В принципе, выиграв выборы и не имея сильных противников на политическом поле, правительство могло позволить себе присутствие популярного оппозиционно настроенного телеканала. Но в будущем, в критических ситуациях, он мог создать ему реальные проблемы. Поэтому неудивительно, что Иванишвили хотел Руставе-2 прикончить, причем в самое удобное время, вскоре после победы на выборах. Именно в это время произошло чудо. Оно никак не вытекало из сюжета драмы, которая развертывалась вокруг телекомпании. Казалось, решение Верховного суда Грузии было развязкой, и надежды больше нет. Но как в голливудском боевике, в самом конце появился герой и остановил силы зла. Этим героем стал Страсбургский суд в лице дежурной судьи, решение которой через несколько дней подтвердила полная коллегия этого же суда. Такое вмешательство беспрецедентно, и на него никто особо не рассчитывал. Обычно, когда Страсбургский суд принимает решение в пользу граждан или частной компании против государства, это происходит через несколько лет после того, как решение местного суда приведено в исполнение. В таких случаях европейский вердикт имеет скорее моральное значение. Он бьет по репутации правительства и, возможно, дает финансовую компенсацию пострадавшей стороне. Сейчас суд вмешался в текущий процесс и фактически стал действующим лицом грузинской политики. То, что произошло, хорошо. Это дает надежду, что, по крайней мере, еще пару лет граждане Грузии будут иметь доступ к альтернативным источникам информации. Полной гарантии у Руставе-2 нет. Ему, скорее всего, все равно будут создавать проблемы, например, через арест имущества. Но решение Страсбурга создало просвет. Это дает шанс оппозиции прийти в себя после поражения на выборах и последующего раскола. У критически настроенных общественных сил останется мощный рупор. Как они его используют, другое дело. Но эту же историю можно оценивать и менее оптимистически. Да, европейские институты на этот раз мешались и помогли, но лишь после того, как стало ясно, внутренних ресурсов для того, чтобы как-то сдерживать волю правительства, в стране не осталось.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Пришло время для рубрики «Картинки с выставки». История создания архитектурного облика Сухуми началась чуть больше века назад. На рубеже 19-20 веков здесь было выстроено много прекрасных зданий, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия. И среди них, в частности, вилла купца Христофора Самуриди, в которой сегодня расположился Абхазский институт гуманитарных исследований. Об истории виллы рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В 1912 году в Сухуми на углу Торговой и Кондукторской улиц была построена большая двухэтажная вилла. Это здание возвел для себя купец, табачный промышленник и председатель Сухумского эллинского общества Христофор Самуриди. Проект нового дома был создан известным в то время в Сухуми архитектором Альфредом Баме, чьим излюбленным стилем был модерн. Творческая продуктивность Баме породила много изящных строений, украшающих город до сих пор. Например, здание Азовско-Донского банка, где сейчас находится центральный выставочный зал, и гостиница «Ориенталь». Архитектор изящно украсил фасад виллы вытянутыми полукруглыми окошками, сложной резной деревянной дверью главного входа и балконом, над которым на колоннах возвышается купол со шпилем. Внутри угловое здание было не хуже, чем снаружи. Для декора стен и потолка использовались лепнина и росписи, которые создал художник-декоратор Пишт. а пол выложили серо-черным мрамором. Помимо этого, к вилле относился и небольшой участок земли. Он, скрытый от города высоким ограждением с вазонами, был, скорее всего, отведен под сад, где хозяева могли отдыхать теплыми сухумскими вечерами. Но владельцем виллы Христофор Самуриди оставался недолго, всего 3 года. И в 1915 году ее купил богатый промышленник, владелец винного заведения и консервного завода, князь Давид Чачбо-Шервашидзе. С приходом советской власти в Абхазию виллу муниципализировали. С 1920-х годов в этом здании располагался Центральный исполнительный комитет Абхазской ССР. И на втором этаже был кабинет его председателя, Нестора Лакоба. Позже здесь расположился Совет министров, а в конце 1980-х годов свое место в бывшей вилле Самуриди получили союзы писателей, композиторов и другие творческие и общественные объединения. О том, что произошло с созданием виллы дальше, рассказывает Василий Авицев, который около 20 лет занимал пост директора Абхазского института гуманитарных исследований.
После войны это здание было более-менее в таком прилежном состоянии. Провели мелкий ремонт, и президентская администрация располагалась здесь. Естественно, президент тоже находился здесь. Его рабочий кабинет был на втором этаже. Затем, когда отремонтировали здание на берегу, они перешли туда, а институту оставили это здание. В это здание институт перешел работать в 1994 году, осенью. В связи с тем, что во время войны институт был сожжен до со всеми материалами, которые там находились, я имею в виду научную продукцию, библиотека, архив. Потом некоторое время институт располагался в разных зданиях. Ну, в конце концов, это здание было закреплено за нашим институтом.
Поначалу предполагалось, что вилла Самуриди станет временным прибежищем для научного учреждения. Но судьба распорядилась иначе. Сотрудники института так до сих пор и создают свои труды в этом здании, почти не замечая былой купеческой роскоши, трескавшихся мраморных полов, рассыпающейся ажурной лепнины и выгоревших цветочных росписей. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
И в завершении программы об отдыхе. Грузинские горные курорты должны стать доступными для людей любого достатка. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Сколько сегодня грузинской семье обходится отдых в горах и какой сервис она получает за деньги? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Нино Кевлишвили – мама 7-летнего мальчика. 2 раза в год она с семьей ездит на отдых, зимой в Бакурьяне. Там семья останавливается в квартире родственников, поэтому платить за жилье ей не приходится. Тем не менее, 10-дневный отдых семьи из 3 человек обходится от 1,5 до 2 тысяч лари. Это аренда лыжного снаряжения, оплата проезда на канатке, питание и прочее. Этой зимой, по словам Нино, отдыхающих в Бакуряне было меньше, чем прошлой. Вероятно, из-за дороговизны, полагает Нино. За те деньги, которые человеку нужно выложить за отдых в Грузии, сегодня можно отдохнуть в Европе. И если бы не здоровье ребенка, говорит Нино, она бы не стала проводить зимние каникулы в Бакурьяне.
Я выбираю Бакурьяне только из-за ребенка. Это не для моего удовольствия. Я бы не стала платить за это для себя. Это обычное село. Просто воздух там правда замечательный, который полезен для легких и бронхов ребенка. По словам нашего педиатра, если отдыхать там 3 года подряд, это положительно скажется на здоровье ребенка.
Говорит Нино. Цены на жилье, разумеется, очень разные. Так, самый дешевый вариант проживания в так называемой гостинице семейного типа в Бакурьяне этой зимой обходилось около 60 лари с человека, говорит Инга Мурадова, туроператор одного из тбилисских туристических агентств. Для иностранных туристов, по ее словам, эти цены более чем приемлемы, учитывая, что речь идет о горнолыжном курорте. Но для бюджета грузинской среднестатистической семьи эта сумма весьма ощутима. На заседании правительства министра образования и науки Александр Джиджилава сегодня заявил, что 10 тысяч детей провели весенние каникулы на зимних курортах. Из них, по словам министра, отдых 300 школьников оплатило государство. Чем больше детей будут заниматься зимними видами спорта и смогут разделить позитивное настроение, которое сопутствует им, тем лучше, сказал в свою очередь премьер-министр Георгий Квирикашвили. При этом признал, что это сегодня доступно далеко не каждой семье.
Мы должны сделать горные курорты доступными для людей любого достатка. Это очень важно. Как вы знаете, это довольно дорогостоящее удовольствие, но чем массовее они станут, тем больше подешевеют, и государству стоит на это потратить ресурсы.
Заявил премьер. Отдых на горнолыжном курорте – удовольствие действительно недешевое по всему миру. Это дорогой вид спорта, который вряд ли можно сделать доступным всем и каждому, считает бывший руководитель Национальной администрации туризма Майя Седомонидзе. В то же время отсутствие здоровой конкуренции в этой сфере также нельзя сбрасывать со счетов. Необходимо, чтобы местное население, предлагающее услуги, понимало, что прибыль при агрессивной ценовой политике может быть весьма кратковременной, говорит Седомонидзе.
Если говорить об Акурьяне, катаясь, например, на одной конкретной трассе, поблизости человек может не найти большой выбор ресторанов или каких-то развлекательных объектов. Соответственно, если там всего одна хижина, цены там взвинченные, так как хозяева знают, что они все равно продадут свой продукт.
Кроме того, говорит Седомонидзе, важным аспектом остается и доступность курорта в физическом смысле. Горнолыжный курорт Местия, например, не смог стать массовым из-за отдаленности от Тбилиси. Тоже касается планов открытия горнолыжных трасс в регионах Рача и Гурия. Какой бы ни была инфраструктура на месте, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы человек мог быстро и комфортно добраться до места назначения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.